информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Василий Алексаняна переведут в специальную гражданскую клинику. Пожар в саду «Эрмитаж». Сегодня открывается ежегодный Берлинский кинофестиваль. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Начнем с самой громкой и драматичной российской темы последних недель. Речь пойдет о новых событиях в деле бывшего высокопоставленного сотрудника ЮКОСа Василия Алексаняна. Стало известно сегодня, что Алексанян, страдающий от тяжелых заболеваний, будет направлен для лечения в специализированную гражданскую больницу. В какую именно, пока непонятно. С последними подробностями о ситуации вокруг Василия Алексаняна корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Пока адвокатов не проинформировали, в какую клинику переведут Василия Алексаняна. Им даже не могут вразумительно объяснить, когда это произойдет. Идет согласование каких-то бумаг, сообщил в беседе со мной адвокат Георг Данден.
Я только что был у него, он пока находится там же, где и был, в СИЗО, пока он не выведен. Я тоже слышал информацию о том, что представитель СИНа заявил, что он будет выведен в одну из клиник московских, но пока этого не состоялось. Никто ничего не говорит, ему тоже никто ничего не говорил, никто ничего не разъяснял. Он написал там заявление с просьбой, чтобы ознакомились с этими заключениями, на основании которых вчера было дело приостановлено судом. Но пока его не ознакомили, он ничего сам не знает. И что мы не знаем на сегодняшний момент, это то, что было объявлено по средствам массовой информации, что и принято решение о его переводе. Когда оно будет исполнено, пока я ничего не могу сказать. Надеюсь, что в ближайшее время.
Ну а в принципе, если решение суда уже есть, как может долг затянуться исполнение его?
Решение суда заключается в приостановлении производства по делу для лечения. Вопрос перевода должны решать представители следственного изолятора. Каких-то процессуальных сроков, предусмотренных процессуальным законодательством, для этого нет. Но здесь медицинские критерии в первую очередь важны. Потому что решение суда было принято на основании заключения медиков, которые говорят о том, что ему необходимо поместить в стационар для прохождения лечения. Именно конкретно в гематологический стационар в связи с онкологическим заболеванием крови, которое было у него выявлено. Уже ставят вопрос медицинский, врачи должны, то есть из изолятора должны предпринять срочные меры для того, чтобы это осуществить. Естественно, тут вмешивается вся эта бюрократическая процедура, которая весь этот процесс осложняет. Прекрасно это понимаем, мы и просили изменить ему меру пресечения, потому что понимали, что все это будет затягиваться в любом случае. Из-за процедур согласования и так далее.
С кем они должны согласовывать все это?
Я не знаю, кто с кем что согласовывает. Представитель СИН заявил, что согласовывает этот вопрос. Кто с кем и что согласовывает, я не знаю.
Вы сейчас были у Александра, скажите, как он себя чувствует?
Саня у него абсолютно такой же, как и вчера, и ничего не изменилось. Чувствует себя плохо. Единственное, что изменилось, ему вчера предоставили препараты, как ему сказали, от туберкулеза, он их принял. Вот что я могу сказать. Хотя тоже он просил показать ему назначение этих препаратов, как ему принимать и так далее. Ну, никто ему ничего не показал, но он понимает, что ему сказал врач, который рассматривал специалист по туберкулезу, что ему нужно принимать эти препараты, а он их...
И каково вот сейчас ваше действие как защитника?
Мы будем настаивать на его... Скорейшая госпитализация, больше что мы можем. На сегодняшний день мы больше ничего не можем предпринять. Что касается решения суда, то мы планируем его обжаловать в части отказа в изменении меры пресечения.
Как вы объясняете такое отношение к Алексаяну?
Я не знаю, как оценить эти действия. Я исхожу из того, что они должны обеспечить ему требуемое ему лечение. Это лечение на сегодняшний день требуется, ему определенное лечение, оно обозначено в рекомендациях гражданских врачей, которые... его осмотреть. Они обязаны это обеспечить.
Говорил адвокат бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна Георг Дензян. Источник информационного агентства «Интерфакс» правоохранительных органов сообщил, что место госпитализации Алексаняна уже определено. В интересах безопасности об этом будет сообщено постфактум. Собеседник информационного агентства сообщил, что речь идет о лечебном учреждении одного из онкологических центров Москвы. В условиях гражданской клиники Василий Алексанян будет содержаться под усиленной круглосуточной охраной сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. У Алексаняна были обнаружены СПИД и рак лимфатической системы. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский намерен прекратить голодовку только после того, как получит подтверждение о переводе Алексаняна в гражданскую клинику. Ходорковскому уже известно о решении Симоновского суда Москвы, согласно которому судебный процесс в отношении Алексаняна приостановлен из-за состояния его здоровья. С адвокатом Ходорковского Вадимом Клювгантом побеседовал мой коллега Арслан Саидов.
Изучили вчерашнее судебное решение, вынесенное Симоновским судом Москвы. Позиция Михаила Борисовича остается неизменной, такой, какая она была изначально. Он объявил голодовку с требованиями, чтобы в отношении Василия Алексаняна состоялась независимая врачебная экспертиза, и чтобы все рекомендации, которые эта экспертиза выдаст, были выполнены. Так вот, как следует из решения суда, такое независимое обследование состоялось. В соответствии с его рекомендациями лечение должно проводиться в специализированном стационаре. Соответственно, для того, чтобы решать вопрос о прекращении голодовки, Михаилу Борисовичу нужна достоверная, не вызывающая сомнений информация о том, что такая рекомендация врачей о переводе и лечении в специализированном стационаре выполнена в полном объеме.
Сегодня уже 10-й день, как Михаил Ходорковский голодает. Каково его самочувствие?
Мы занимаемся серьезной работой. Этой работы много. И пока, к счастью, Михаил Борисович не отстает от рабочего ритма. То же самое относится к состоянию его духа. Он бодр.
Говорил адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. В Москве продолжаются акции общественности в поддержку Василия Алексаняна. Сегодня вечером на Пушкинском сквере должен состояться пикет правозащитников и представителей общественных организаций. Рассказывает один из организаторов пикета Надир Фатов.
Правозащитники выйдут с лозунгом «Свободу Василию Алексаняну». Некоторые гражданские активисты наденут белые нарукавные повязки в знак солидарности с смертельно больным подсудимым Алексаняну. В пикете будут участвовать представители движения «За права человека», представители Союза правых сил, ОГФ. Но так как у нас заявка на 25 человек, то очень будет сложно, чтобы не превысить количество, чтобы не было нарушений. Поэтому транспаранты будут держать немногие люди. И в основном будем меняться. Но главное, это то, что борьба за Алексаняна продолжается. Мы не доверяем сообщениям службы исполнения наказания. Мы слишком знаем хорошо эту службу, чтобы поверить их каким-то словам. Мы будем ждать реальных дел.
Говорил Надир Фатов. Акция в поддержку Василия Алексаняна намечена на 17:30 вечера. Она должна продлиться 1,5 часа. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим разговор о деле Василия Алексаняна, о ситуации, которая складывается вокруг него, и сразу после сводки новостей часа и в других часах нашей программы. Сейчас же в Москве 16:15 и заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Пожар в центре Москвы в саду Эрмитаж локализован. По сообщению нашего корреспондента, 2 человека госпитализированы. Следствие рассматривает несколько версий убийства предпринимателя Евгения Чевелихина, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью. В Тбилиси несколько сот сторонников грузинской оппозиции провели акцию протеста против итогов президентских выборов. В секторе Газа в результате израильских операций убиты 7 палестинцев, в основном боевики Хамаса. Главы внешнеполитических ведомств Великобритании и США прибыли в Афганистан с необъявленным визитом. В сегодняшнем выпуске газеты Financial Times опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским. Первое со времени его ареста в 2003 году. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И возвращаясь к теме, которую мы сейчас обсуждали, вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, находящийся под арестом, будет направлен на лечение в специализированную гражданскую больницу. Пока неизвестно, в какую именно. Об этой ситуации подробнее, как я уже говорил, и в следующих часах нашей программы. И это одна из главных тем итогового выпуска «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире в 20:00 по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Другая сегодняшняя громкая тема, связанная с бывшей компанией «ЮКОС», вы слышали в новостях только что. В сегодняшнем выпуске газеты Financial Times опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским. Напомню, это первое интервью с ним со времени его ареста. Уже скоро будет 5 лет тому назад. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек, который внимательно изучил это интервью. Дмитрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Кирилл. Да, интервью удалось взять корреспонденту Financial Times Нилу Бакли. Это не то чтобы первое интервью Ходорковского, но это первое за 5 лет после ареста встреча Ходорковского с иностранным журналистом. Интервью удалось взять в зале суда в Чите во время перерыва в заседании. Ходорковский разговаривал с корреспондентом, стоя в металлической клетке. Нил Бакли рассказывает, что Ходорковский, который проводит голодовку в знак солидарности с Василием Алексаняном, выглядит истощенным. Порой, когда голос у него слабел, он пил воду из бутылки. На вопрос о состоянии здоровья после нескольких дней голодовки, сначала она была сухой, потом Ходорковский согласился пить воду, он ответил, что чувствует себя нормально, и другого выхода, кроме как объявить голодовку с требованием перевести смертельно больного Василия Алексаняна из СИЗО в больницу, у него не было. О предъявленных ему самому обвинениях в хищении 28 миллиардов долларов Ходорковский сказал, что они столь абсурдны, что эффективную линию защиты выстроить трудно. «Меня обвиняют в краже всей нефти, добытой ЮКОСом за 6 лет. Интересно будет посмотреть, как они собираются это доказать», — говорит Ходорковский. Теперь он изучает материалы нового судебного дела. Если суд признает его виновным, ему угрожают 22 года лишения свободы. Ходорковский объясняет, что режим использует законы для сведения счетов с политическими противниками. Главная проблема России – это неуважение к законам. Закон может быть плохим или хорошим, но в любом случае он должен неукоснительно исполняться, а не трактоваться в зависимости от чьих-то желаний. На вопрос, может ли что-то изменить Дмитрий Медведев, Ходорковский ответил: «Я с трудом могу себе это представить. Все против него – традиции, образ мысли жителей России, а также отсутствие сил в обществе, способных предпринять хоть какие-то шаги для установления законности. Но дай ему Бог, нам остается только надеяться». При этом бывший олигарх заметил, что возвращение к советской системе невозможно, поскольку люди по-прежнему живут свободно и работает интернет. «Я уверен, Россия всегда была и остается европейской страной», — сказал Ходорковский. Он объяснил британскому корреспонденту, что его появление в Краснокаменской колонии помогло другим заключенным осознать их права. «Когда я попал в колонию, стали постоянно приезжать комиссии, наведываться прокурор. Когда прокурор пришел первый раз, с ним захотел увидеться один человек, и то только для того, чтобы поговорить о своем деле, а не о заключении. Все сочли его сумасшедшим. Когда прокурор приехал второй раз, его ожидала очередь из 40 человек. Настолько изменилась жизнь». В пространном редакционном комментарии к этому интервью Financial Times объясняет читателям, кто такой Михаил Ходорковский. Когда самого богатого человека России арестовали в 2003 году, обвинив его в крупном хищении, мошенничестве и неуплате налогов, и посадили в сибирскую колонию на 8 лет, это потрясло западный мир, в частности иностранных инвесторов. Преступление Ходорковского заключалось в том, что он был самым молодым, самым умным и самым харизматичным из первого поколения олигархов, и он решил заняться политикой как раз в тот момент, когда Путин решил заново утвердить власть Кремля. Ходорковский финансировал кандидатов, чтобы лоббировали его деловые интересы в Госдуме, и поддерживал либеральные политические партии. С точки зрения президента это было непростительно. Бывший нефтяной магнат называет себя политическим заключенным. То, как поступили с Ходорковским, в отличие от других олигархов, которые избегали политических игр, заставляет предположить, что он прав. Суть российской политики – борьба за власть, а во власти господствует Путин, человек безжалостный и мстительный, пишет Financial Times. Доля государства на рынке российских ценных бумаг, составлявшая сразу после ареста Ходорковского 24%, в прошлом году поднялась до 40% и теперь оценивается в 469 миллиардов долларов. Период перераспределения собственности в пользу государства продолжается. Если в 2004 году доля частного бизнеса составляла 50%, теперь она снизилась до 33%, констатирует британская газета.
Что же, очень интересное интервью и очень дельный, информативно насыщенный комментарий, такой характерный для этой британской газеты. Спасибо, Дмитрий. Мой коллега Дмитрий Волчек познакомил вас с интервью с Михаилом Ходорковским, которое опубликовано в британской газете Financial Times. Информационную программу «Время свободы» продолжит рассказ о громком сегодняшнем московском событии. Сильный пожар в саду «Эрмитаж». Сгорел известный клуб и ресторан «Дягилев». Пострадало и офисное здание. На месте пожара находился наш корреспондент Максим Ярошевский.
Возгорание в бывшем здании театра «Эрмитаж» произошло в 11 часов 36 минут утра. Многочисленные зеваки моментально заполнили территорию сада и наблюдали, как у кирпичного дома полностью сгорает и проваливается крыша, а огонь охватывает более 1500 метров четырехэтажного здания. Только через 20 минут после начала возгорания приехавшие в «Эрмитаж» милиционеры начали вытеснять людей на улицу. Началась эвакуация людей, работающих на территории сада. Прилегающие улицы закрыли для движения транспорта. В театре «Эрмитаж», который расположен в непосредственной близости от загоревшегося здания, в это время проходила репетиция спектакля. О том, как начался пожар и как проходила эвакуация людей, рассказывает актриса театра Татьяна Шабельникова.
Наши гримерные выходят на пожар. Мы очень волнуемся, да, вот за это, за наш родной любимый театр. Потому что очень близко, и ветер был в эту сторону, и когда занялась крыша, и прямо языки пламени огромные на наш театр, и мы, конечно, здесь очень перенервничали все. Хлопки были, только ощущение, что вот внизу что-то горело.
Через 40 минут после начала пожара на каретный ряд приехал министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу. В это же время в воздухе появился вертолет, который начал тушить огонь с помощью специального ковша. К тому времени зевак и многочисленных журналистов вытеснили к противоположному от сада тротуару. Два модно одетых молодых человека делились впечатлениями. «Что ж, остались мы с тобой теперь без танцев», — говорил один. Второй даже ответа не нашел, а просто грустно качнул головой. В саду «Эрмитаж» полностью выгорело не старинное кирпичное здание театра, так называемое «Щукинское», сцена, а известный в богемных кругах клуб «Дягилев Проджект». Он располагался на первом этаже и славился своими светскими шикарными вечеринками и концертами западных звезд танцевальной музыки. К счастью, удалось вовремя предотвратить распространение огня на соседние здания. Ресторан «Парижская жизнь», театр «Эрмитаж» и «Новая опера». Не вызывал опасений у пожарных, разве что ледяной каток в саду. Журналисты ждали комментариев от министра по чрезвычайным ситуациям, но Сергей Шойгу прошел вдоль камер, не проронив ни слова. О случившемся в итоге докладывал исполняющий обязанности директора департамента пожарно-спасательных сил МЧС России Михаил Берзилин.
Рассматриваются две версии. Первая, наиболее актуальная, это электросварочные работы, потому что ремонтные работы проводились. И вторая версия рассматривается электропроводка, то есть перегруз или замыкание электропроводки.
Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям еще проведут экспертизу и ответят на вопрос, что стало причиной возгорания в клубе «Дягилев», визитной карточки «Зеленой жемчужины столицы», как называют «Эрмитаж». Нерешенным остается вопрос, когда в театрах, расположенных в саду, начнутся спектакли и откроются многочисленные кофейни и рестораны. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода продолжим разговор на российские темы. Отстраненного от должности мэра Томска Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации в Томской области запретил доставлять в суды по его же гражданским делам. Запрет наложил следователь Следственного комитета Марк Харламов. Адвокаты томского мэра намерены обжаловать этот запрет в суде. Между тем, сегодня впервые на судебном заседании по иску Макарова к газете «Томская неделя» самого истца не было. Рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Честь и достоинство Александра Макарова сегодня в суде были намерены защищать только адвокаты. Но судебное заседание перенесли. Макаров по решению следователя остался в следственном изоляторе. Следователь Следственного комитета при прокуратуре Томской области Марк Харламов свое решение никак не мотивировал. Но сам факт запрета участия истца в гражданском процессе – это нонсенс, говорит адвокат Виктор Бакуревич.
В нормальном цивилизованном государстве это просто невозможно, когда следователь своим распоряжением запрещает гражданину Российской Федерации защищать свои права и интересы в судебном порядке, участвовать лично в судебном заседании, представлять доказательства, обосновывать свою позицию. Тем более, что данный процесс, он связан именно с нарушением личных прав Александра Сергеевича Макарова.
Поводом для иска Александра Макарова к газете «Томская неделя» стала одна из статей. В частности, в суде Макаров заявлял, что журналист, ссылаясь на слова сотрудника прокуратуры, распространил сведения, которые не соответствуют действительности и порочат мое имя. Соответчиком в этом деле выступает начальник Следственного комитета Павел Збышко. Главный прокурор Томской области Сергей Панов на пресс-конференции признался журналистам, что вообще закрыл бы все судебные заседания по каким бы то ни было делам с участием отстраненного мэра.
Ну, я бы закрыл, если хотите, мое отношение. Шоу нечего из этого устраивать, всему свое время.
Говорит Виктор Бакуревич, адвокат Александра Макарова.
Будь их воля, они бы посадили его в зиндан. И скоро будут садить, я думаю. Будь их воля, они это будут делать. И весь только вопрос в том, будет на то воля и право или не будет. Потому что фактически речь идет о том, что человека засунули там год с лишним назад в кутузку, да, и сейчас ему говорят, ты вообще там сиди и не высовывайся. И письма никакие не пиши, и на процессы ни на какие не езди. И вообще лучше бы ты бы уже подписал бы признательные показания, да, и всем было бы замечательно.
Александр Макаров написал письмо директору ФСБ Патрушеву. В письме говорится о коррупционном сговоре правоохранительных органов и коммерческих структур во время возбуждения уголовного дела против Макарова. Текст письма появился на сайте арестованного мэра. Главный прокурор Сергей Панов усомнился в подлинности этого документа.
Гражданин Макаров, находясь в следственном изоляторе, у него сайтов никаких не может быть. Что там появляется, это или кто-то шутник и пишет. Но то, что там появилось, вы имеете в виду, это вот Патрушеву якобы открытое письмо, он там что-то писал. Кроме как гнусный пасквиль, я его назвать не могу, другого у меня определения-то нету. Кто там писал? Я не знаю, кто писал там, потому что Макаров, чтобы туда попасть, надо официально ему через администрацию. Ну, раз не проходило, аноним или и так далее.
Виктор Бакуревич.
Насчет того, проходило или нет, надо областной прокуратуре уточнить этот вопрос все-таки в администрации СИЗО, потому что письмо это через них проходило, есть соответствующие документы, которые это подтверждают, поэтому сомневаться в подлинности и в наличии этого письма, я думаю, что совершенно недопустимо.
Через неделю Европейский суд по правам человека будет рассматривать дело томского мэра. Защита настаивает, что мера пресечения, содержание под стражей, угрожает жизни и здоровью Александра Макарова. Прокуратура остается непреклонной. Отстраненный мэр может скрыться от следствия или надавить на свидетелей. Данных об угрозе жизни и здоровью Макарова у прокуратуры нет.
Вопрос стоит, он немножко не так, о состоянии здоровья, угрожающее жизни. Мы написали, что у нас данных по заключениям экспертиз и так далее, таких нету. По результатам обследований, которые проводились, потому как с желаниями быстро он ездит в гражданские различные процессы и так далее. Никто ведь не скрывает, видно, да, человека, или когда носит, или он когда как это.
Даже если суд в Страсбурге встанет на сторону Макарова, это вряд ли изменит ситуацию с выбором меры пресечения для отстраненного мэра, говорят адвокаты.
С нашими смешными болезнями, как сердечная недостаточность, гипертония третьей степени, панкреатит и холецистит, конечно, очень смешно рассчитывать на какое-либо влияние, когда мы сейчас все наблюдаем прецедент Алексаняна.
Томский мэр сейчас заканчивает знакомиться с материалами дела. Это 61 том. Макаров продолжает отвергать все 13 предъявленных ему обвинений и подвергает сомнению достоверность показаний свидетелей по делу. Заявляет также, что стал жертвой злого умысла и преследования со стороны прокуратуры. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Разговор на российские политические темы мы сегодня продолжим в эфире нашего радио в программе «Время гостей», которая выходит в эфир в 19 часов по Москве сразу после выпуска новостей. В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина известный московский политолог Георгий Сатаров. Тема передачи «Политические институты России. Настоящие и имитационные». Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Как сказано в заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека, Россия ввела ограничения, которые не позволяют вести наблюдение за выборами в соответствии с правилами ОБСЕ. Вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, находящийся под арестом, будет направлен на лечение в специализированную гражданскую больницу. Такое решение было принято сегодня Федеральной службой исполнения наказаний. Пожар в центре Москвы. В саду Эрмитаж локализован. По сообщению корреспондента Радио Свобода, 2 человека госпитализированы. По предварительной версии, причиной пожара могли стать нарушения при проведении сварочных работ или замыкание электропроводки. Следствие рассматривает несколько версий убийства предпринимателя Евгения Чевелихина, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью. Президент Московской гильдии рынков и ярмарок был убит в среду в Москве. В Тбилиси несколько сот российских, несколько сот сторонников грузинской оппозиции провели акцию протеста против итогов президентских выборов. Манифестанты обвинили президента Михаила Саакашвили и главу центра Избиркона Ливана Тархнишвили в подтасовке результатов голосования. В секторе Газа в результате израильских операций убито 7 палестинцев, в основном боевики Хамаса. Главы внешнеполитических ведомств Великобритании и США прибыли в Афганистан с необъявленным визитом. США и Великобритания призывают страны НАТО направить дополнительные войска для борьбы с талибами, особенно на юге страны. В сегодняшнем выпуске газеты Financial Times опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским, первое со времени его ареста в 2003 году. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Продолжим новости. О последних событиях в культурной жизни расскажет мой коллега Иван Толстой.
Комитет защиты журналистов, находящийся в Нью-Йорке, выпустил международный отчет «Нападение на прессу в 2007 году». По данным отчета, в прошлом году в мире при исполнении своих профессиональных обязанностей были убиты 65 журналистов. Это на 9 человек больше, чем в 2006. Еще 23 случая расследуются. К 1 декабря, когда составлялся отчет, 127 журналистов по всему свету находились за решеткой. Трое из них в России – Борис Стамахин, Анатолий Сардаев и Николай Андрющенко. Россия находится на третьем месте в мире по насилию над журналистами, после Эфиопии и Гамбии. Лучшие дела обстоят в Конго, на Кубе, в Пакистане, в Египте, в Азербайджане, в Марокко и в Таиланде. Такова первая десятка. Предисловие к отчету за 2007 год написала известная телеведущая канала CNN Кристиан Аманпур. По ее словам, военные действия не представляют для репортеров такой опасности, как политики и коррумпированные группы в мирное время. Комитет защиты журналистов был основан в 1981 году и возглавляется Джоэлем Симоном. Группа итальянских ученых, изучавшая останки писателя и философа эпохи Возрождения Джованни Пико делла Мирандола, заключила, что он был отравлен мышьяком, пишет британская газета «Телеграф». Пико скончался внезапно в 1494 году в возрасте 31 года, и слухи о его отравлении возникли сразу же. Подозревали его секретаря Кристофоро делла Каламаджоре, который и не отрицал, что давал своему господину некое лекарство. Убедительных доказательств убийства, тем не менее, не было. Современные методы выявили в костях Пико значительное содержание мышьяка и ртути. Его останки покоятся в монастыре Святого Марка во Флоренции, рядом с прахом его любимого поэта Анджело Полициано. В галерее «Грант» на Мерсер-стрит в Нью-Йорке открылась экспозиция «Российское искусство в 20 веке» из частных коллекций. Здесь представлены работы Роберта Фалька, Ильи Белютина, Дмитрия Краснопевцева, Павла Кузнецова, Бориса Свешникова, Владимира Немухина, Владимира Яковлева, Анатолия Зверева, Михаила Жука. Большинство работ – акварели. Издательство «Новое литературное обозрение» выпускает книгу кинокритика Зары Абдуллаевой «Кира Муратова. Искусство кино». Это первая монография о художественном мире известного кинорежиссера и кинодраматурга, создательницы таких культовых картин, как «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Чеховские мотивы». В книгу включены сценарии Муратовой «Книжна о мэре», «Чувствительный милиционер» и рассказ «И птичку жалко, и кошку жалко». Презентация книги состоится 25 февраля в Московском кинотеатре «Ролан». В программе показ короткометражных фильмов, выступления автора, киноведов и критиков.
Новости культуры. Иван Толстой. Продолжим разговор о культурных новостях. Сегодня в Берлине открывается 58-й ежегодный кинофестиваль. Одно из главных событий киномира. В этом году открытие фестиваля будет громким во всех смыслах. Из Берлина по телефону известный московский кинокритик Андрей Плахов.
Уже первые три дня берлинского фестиваля обещают быть насыщенными и звездными. Берлинале откроется фильмом Мартина Скорсезе «Да будет свет», посвященным истории легендарных «The Rolling Stones». И режиссер «Скороносец», признанный классиком мирового кино, и культовый ансамбль, слава которого насчитывает даже более долгий срок, чем Скорсезе, ожидается на сцене Берлинале «Палас» сегодня вечером. Одним из первых в конкурсной программе покажут фильм Пола Томаса Андерсона «Нефть». Это экранизация романа Эптона Синклера на тему освоения нефтяных богатств Калифорнии и связанных с этим соблазнов. Действие происходит в начале 20 века, в эпоху нефтяной лихорадки. В центре – образ бедного золотодобытчика-одиночки, который превращается в магната масштаба Рокфеллера, утрачивая юношеский романтизм и становясь пленником своего богатства. Местом съемок нефти стал город Марфа в Техасе, где полвека назад снимался фильм «Гигант», в котором свою последнюю роль сыграл Джеймс Дин. И этот образ тоже был связан с нефтяным безумием, тема, обретающая новую актуальность сегодня. Нефть еще до европейской премьеры в Берлине собрала более 60 кинопремий, включая «Золотой глобус», присужденный актеру Дэниелу Дэй-Льюису за лучшую мужскую роль. Фильм выдвинут на «Оскар» по 8 номинациям, так что берлинскому жюри, который возглавляет французский режиссер Коста Гаврос, а Россию и Украину представляет продюсер Александр Роднянский, будет трудно обойти призами эту громкую картину. Сегодня же состоится показ «Русалки» Анны Меликян. Российской картине, только что награжденной за лучшую режиссуру на фестивале в Санденсе, в Берлине предоставлена честь открыть программу «Панорама». В форуме участвует дебют Игоря Волошина «Нирвана». В разных программах есть несколько российских короткометражек. И еще одно событие, связанное с Россией, премьера фильма «Письмо Анне. История смерти журналиста Политковской». Эта премьера пройдет вне официальных рамок фестиваля и явно будет носить характер политической акции, в которой примут участие, помимо детей и родственников убитой журналистки, Гарри Каспаров и Катрин Денёв, озвучившая французский вариант «Письма». В английском варианте эту роль выполняет другая политически ангажированная звезда Сьюзен Сарандон. Эта ситуация несколько напоминает то, что случилось в первые годы перестройки. Руководство фестиваля не хотело дразнить гусей, то есть советское руководство, и устроило показ антитоталитарного британского фильма о Шостаковиче за рамками Берлинале. Но все гости получали на него бесплатные приглашения. И каннский показ картины об Александре Литвиненко в прошлом году тоже был несколько отодвинут на периферию фестиваля, однако стал одним из его заметных событий. Среди фильмов официальной программы, которые ждут с наибольшим интересом, «Happy Go Lucky» Майка Ли, «Воробей» Джонни То, «Неутомимый» Амоса Колика. Но, пожалуй, самую острую интригу обещает составить показ картины «Грязь и мудрость» режиссерского дебюта «Мадонны», к которому она относится с величайшей серьезностью и который намерена лично представить фестивальной публике. Так что Берлинале в этом году решил сделать ставку не только и не столько на звезд кино, хотя и их будет немало, сколько на беспроигрышные фигуры шоу-бизнеса. Андрей Плахов для «Радио Свобода», Берлин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим нашу программу после короткого объявления.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Азиатсат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Я, как лицо сугубо частное, более чем далек от того, чтобы давать советы, не говоря уже о лозунгах или призывах. Еще чего. А этим славным ребятам, которые думают, что все могут решать за меня и без меня, хочется сказать вот что. Меня вы на своей собачьей свадьбе не увидите. Сами стройте свою вертухаль, сплавляйте свою нефть, пилите свои бюджеты и стабфонды, назначайте друг друга кем хотите, хоть преемниками, хоть вольными царицами, хоть владычицами морскими. Мне не жалко. Так пишет московский литератор и публицист Лев Рубинштейн в новом эссе под заголовком «Все на выбор», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. По словам автора, лично ему кажется, что когда взрослые на вид дяди и тети с легкостью позволяют вовлекать себя в детские игры, то это выглядит, мягко говоря, странновато.
«У меня есть достоинство и внутренняя свобода. Мне есть что сказать, и у меня есть язык, на котором я могу говорить. Не знаю, кому как, но мне совершенно не интересно, кто таков есть и каким будет этот ваш преемник. Пикейные жилеты оживленно гадают, кто Медведев, что Медведев, добрый он или злой, умный или не очень, даст, не даст, возьмет, не возьмет. Я про него ничего не знаю. Очень даже возможно, что он расчудесный, что лапочка-душечка и изумруд яхонтовый. Мне-то что за дело? Он моего электорального расположения не ищет. Так зачем мне обсуждать достоинства и недостатки чужого жениха? Про остальных женихов, радостно согласившихся сыграть роль комических мизераблей, и говорить нечего».
Лев Рубинштейн подчеркивает свою позицию. Приход или не приход к избирательным урнам не имеют ровно никакого отношения к давно установленным результатам. Они имеют отношение к степени самоуважения каждого из нас. И это, на его взгляд, важнее всего.
«Им, разумеется, никто не помешает. Ну, не придем мы с вами туда, куда они зазывают нас и наших детушек. Ничего страшного. Что им стоит дом построить? Нарисуют, будут жить. Нарисуют любые проценты, которые, кстати, уже давно нарисованы. Ну, будет у них не 103% явки, а только 102%. Подумаешь. А всякие там наблюдатели, всякие не в меру любопытные иностранцы, вечно сующиеся в наш суверенный огород со своими масонскими циркулями и линейками. Тоже ерунда. Ну, вякнут чего-то там про какие-то якобы нарушения. Так они, злыдни, все равно будут чем-нибудь недовольны. Что, мы их не знаем, что ли? Да и не им учить нас демократии, между прочим. Сами еще кого хочешь научим. Ничего, утрутся европейцы. Уедут в свои Европы, пожмут плечами и скажут в очередной раз. Что поделать, это такая страна. Видимо, им так нравится. Осознавая тот непреложный факт, что у нас действительно такая страна, кто-то, как насытившийся барачный клоп, раздувается от патриотического восторга, а вот кто-то от чувства принадлежности к такой стране испытывает мучительный стыд. И им, этим двум категориям сограждан, никак невозможно договориться.
Обращаясь к читателям, Лев Рубинштейн пишет, что сейчас выбор – это выбор между отождествлением с властью и гигиенически обусловленной дистанцией от нее.
Выбор между участием в навязанном нам похабном и унизительном маскараде и решительным отказом от участия в нем. Выбор между вечным детством и взрослостью. Выбор между трудной и ответственной свободой и добровольным согласием жить в сносно отапливаемом вольере с гарантированным трехразовым питанием. Выбор между разноцветным разнообразием и монохромной стабильностью, которая в особой цене у тех, кто осужден на пожизненное заключение. Это выбор каждого из нас, а не какого-то мифического народа. Народ. Что это вообще такое? О чем вообще речь? Народ поддержит, народ не поддержит. Какой народ? Где вы его видели? Нет никакого народа, как давно уже в современном мире нету никаких племен. Есть страны, таких немного, где есть общество. Общество, объединенное общими представлениями о миропорядке. Общество индивидуумов, работающих на себя и на свои семьи, умеющих учиться на своих и чужих ошибках, воспринимающих свои многочисленные проблемы именно как проблемы, а не как объект национальной гордости. Они живут, работают, учатся, ездят по миру, проявляют доброжелательное любопытство к чужой, не всегда понятной им культуре. Они твердо знают, что вежливость и терпимость – не признак слабости и подчиненности, как это принято считать в архаических или криминальных коллективах, а признак силы и уверенности. Им не придет в голову надуваться от гордости по поводу того, что в недрах территории, где их поселила историческая судьба, случилось скопление газов.
По словам Льва Рубинштейна, кто-то предпочитает жить, будучи подключенным к мировой цивилизации. Кому-то нравится работать от батареек самобытности и особого пути. А кому-то необходимо быть не частным лицом, ответственным за собственную судьбу, а вот именно что народом.
Во многих странах, но, по крайней мере, с представителями которых я как-то имел удовольствие на разные темы беседовать, они не просто это слово каждый на своем языке стараются не употреблять, но как-то в каком-то смысле и стыдятся. Я даже знаю, что было сколько-то лет назад какой-то такой социологический опрос в Германии, вот, где предлагали там назвать 5 слов, которые вы чаще всего употребляете, и назвать 5 слов, которые вам особенно не нравятся. Первые пятерки тех слов, которые немецким гражданам очень не нравятся, было знаменитое слово «фольк», «народ», как раз. Потому что оно у них ассоциируется только понятно с чем. Апелляция к народу, она глубинно мифологична. Она не аналитична, и она ничего в реальности не объясняет. К народу обращаются тогда, когда никогда никому не обращаются, понимаете? Когда уже сами принимают решения, и им кажется, что ссылка на так называемый народ просто легитимирует любое их телодвижение.
Лев Рубинштейн. Все на выбор. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, находящийся под арестом, будет направлен на лечение в специализированную гражданскую больницу. Пожар в центре Москвы в саду «Эрмитаж» локализован. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», 2 человека госпитализированы. Следствие рассматривает несколько версий убийства предпринимателя Евгения Чевелихина, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью. Президент московской гильдии гильдии рынков и ярмарок, был убит в среду в российской столице. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Наши новости и другие материалы можно также прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, основные события и тенденции экономического развития в панораме Ивана Трефилова.
Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2007 году увеличился на 35,4%, примерно до 5 триллионов 137 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк страны. По текущему обменному курсу это более 208 миллиардов долларов. Объем банковских кредитов, предоставленных российским гражданам в прошлом году, вырос на 57% и составил более 3 триллионов 242 миллиардов рублей, или в пересчете 131,5 миллиард долларов. Наибольшие темпы роста промышленного производства среди стран СНГ в 2007 году, 24%, были отмечены в Азербайджане, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Россия с показателем 6,3% занимает 6-е место после Азербайджана, Украины, Таджикистана, Белоруссии и Киргизии, но перед Казахстаном и Арменией. В Молдавии в 2007 году был зафиксирован спад промышленного производства, а Грузия, Узбекистан и Туркмения данных о развитии своей промышленности не представили. Темпы промышленного производства в России, как отмечают эксперты, по-прежнему отстают от роста национальной экономики в целом. О причинах этого министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина.
Более высокими темпами растут инвестиции в ряд несырьевых секторов, но мы только пока в начале пути. Наша структура экономики пока недостаточно диверсифицирована. И это одна из главных задач – диверсифицировать структуру экономики. И не просто ее диверсифицировать, ее надо переводить на так называемые инновационные рельсы развития, потому что именно в секторе инноваций, в секторе изобретения нового, именно там генерируются доходы, высокие доходы. И наша страна должна обязательно перейти на инновационный сценарий развития.
Правительство России в ближайшее время утвердит новую редакцию положения о Государственном инвестиционном фонде, заявил заместитель министра регионального развития Максим Быстров. В частности, как сообщалось ранее, в этом документе будут изменены принципы отбора проектов, претендующих на получение средств из этого фонда. Они, по словам Максима Быстрова, будут рассматриваться, исходя из приоритетности, а не в порядке поступления.
Теперь уже надо, наверное, принимать не все проекты, которые удовлетворяют критериям инвестфонда, по мере их поступления. Да, что называется, там вошел, либо вынесли по критериям, либо приняли. А нужно вошел, проверили на критерии, если соответствуешь, накапливаем некий объем проектов и выбираем из хороших лучшие.
Совместная кампания для работы на первом этапе освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, будет зарегистрирована в феврале в Швейцарии, сообщил представитель французской компании Total, чья доля участия в ней составит 25%. Двумя другими участниками проекта являются российский государственный концерн «Газпром» и норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro». Им будет принадлежать 51% и 24% акций консорциума соответственно. Первая очередь освоения Штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа – в 2014. Говорит председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер.
«Газпром принял решение о приоритете при разработке Штокмановского месторождения в пользу трубопроводного газа и поставки его на европейский рынок по отношению к производству сжиженного природного газа. Европа является рынком номер один для «Газпрома». Разработка этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компаниям».
Федеральная антимонопольная служба России до 1 марта 2008 года рассмотрит ходатайство европейской ArcelorMittal, крупнейшей в мире сталелитейной компании, о покупке в России ряда угледобывающих активов, сообщил агентству Интерфакс представитель службы. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующийся уголь. Кроме того, ArcelorMittal также намерена приобрести связанные с этими шахтами вспомогательное производство. Общий объем сделки составит 720 миллионов долларов. В России должна быть подготовлена федеральная программа, предусматривающая развитие производств по глубокой переработке древесины, заявил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Только их строительство, как считает Министерство природных ресурсов страны, поможет бороться с нелегальным вывозом леса за границу, говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин.
У нас много ресурса, и этот ресурс сегодня как экономикой, так и в целом страной плохо используется. Просто мы обладаем колоссальным ресурсом. Четверть мировых запасов леса находится в России. Это запас очень большой. Используем его крайне плохо. Но не стоит сегодня задача стать поставщиком сырья для Китая, там, Европы, Америки, для кого угодно. Потому что использование сырья вот именно в таком виде, как необработанная древесина, это ничего экономике, кроме усталости, по большому счету, не дает.
Количество пользователей мобильных телефонов в мире в 2008 году превысит 50% населения планеты и достигнет 3 миллиардов 300 миллионов, говорится в исследовании экспертов Международного телекоммуникационного союза ООН. Для сравнения, в 2000 году их доля составляла только 12%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек, на завтра 24,65. Евро сегодня стоит 36 рублей 10 копеек, курс на пятницу 36,03. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическая панорама нашего обозревателя Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Местная полиция недавно передала археологам уникальную коллекцию, иными словами, клад, который случайно был найден в сгоревшей пражской квартире. Кладоискатель, погибший во время пожара, как выяснилось, не возвращал находки государству, а продавал за границу. О нелегальном кладоискательском бизнесе в Чехии рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
В обычной однокомнатной квартире в Праге после пожара и гибели хозяина обнаружили 3000 медных и оловянных бытовых изделий и украшений, принадлежавших нашим предкам, жившим аж в бронзовом веке. А самым ценным в этой коллекции оказалось уникальное женское украшение, которое, как считают чешские археологи, было сделано в 3-м тысячелетии до нашей эры. А может быть даже раньше, однако точно датировать находку им не удалось. Продолжает археолог Ян Простшежник из Пражского института охраны и документации исторических объектов. Эта находка повергла археологов в ужас. Мы поняли, что клад, который обнаружили совершенно случайно, лишь малая часть существующих у частных коллекционеров артефактов, которые могли бы помочь специалистам в их исследованиях. Нам ничего не остается делать, как отправиться в те места, которые мы уже обследовали, и выкопать все, что там осталось. Магазины, предлагающие всевозможные металлоискатели и другие приборы и инструменты для охотников за приключениями, можно найти практически в каждом крупном чешском городе. Пользоваться ими запрещено лишь в национальных парках. Тем не менее, археологи говорят, что часть переданных государству кладов найдена именно там. Только в природном заповеднике Чешский рай, что находится в 50 километрах на северо-восток от Праги, ежегодно арестовывают около десятка самозваных следопытов. Добросовестные кладоискатели обмениваются опытом в интернете, где даже публикуют фотографии своих находок. Археолог-любитель Эмил Малый говорит, что искатели кладов, как правило, знакомы друг с другом, и специалисты нередко обращаются к ним за помощью. Когда мы самостоятельно отправляемся на поиски, то чаще всего с металлоискателем обследуем районы, где проходили бои во время Второй мировой войны. По документам находим пути движения войск и собираем то, что обронили солдаты. К нам обращаются и музеи. В этом случае они сами выбирают местность, где нужно проводить поиски. Эмил Малый со своим другом Павлом Младком в прошлом году нашли уникальный клад, который передали музею Восточной Чехии, рассказывает Павел Младек.
Jednalo se o stal mimořádně kvalitně dochované.
Мы нашли хорошо сохранившиеся бронзовые предметы. Части гривны, так называются первобытные нашейные украшения, сосуды с бронзы и топор, датируемые вторым столетием до нашей эры. Это самые ценные вещи, которые мне когда-либо посчастливилось найти. За всю историю чешской археологии удалось обнаружить всего 4 целиком сохранившихся бронзовых сосуда, потому что их делали с тонкими стенками из хрупкого материала.
Тем крепким характером.
По закону все клады необходимо возвращать государствам, и за это в Чехии, как и в большинстве стран, полагается вознаграждение. Например, за сосуд и топор выплатили почти $1000. Правда, чешские кладоискатели нередко сдают найденное не на родине, а в соседних европейских странах. Например, в Австрии за сданное в музей сокровище кладоискатель получит половину его стоимости, а в Чехии только 16%. Не так давно в Германии арестовали чеха, который собирался продать 12 так называемых кельтских монет из золота. Сомнения по поводу происхождения этого клада не возникли, так как на территории Чехии находилось несколько опидумов, то есть древнеримских укрепленных центров колоний, где были найдены самые старые во всей Центральной Европе металлические денежные знаки. Монеты, которые чеканили представители племени Боев, они, кстати, и дали название Богемии, передали Национальному музею. Археолог Ян Прострежник говорит, что точно определить место, где был найден тот или иной предмет, возможно лишь в исключительных случаях. Поэтому археологам приходится верить кладоискателю на слово.
Тем, что к однотливым предметам не существуют жадные анализовые околности.
Любитель не обременяет себя составлением должной документации, поэтому мы теряем важную для нас информацию. Например, где был найден артефакт, с какими другими предметами его обнаружили. Конечно, те вещи, которые сдают кладоискатели, могут помочь специалистам проследить технологию производства. С ними можно проводить и эксперименты. Но ценность археологических находок удваивается, если они обнаружены при классических раскопках. На интернет-странице сообщества чешских кладоискателей можно прочесть предостережение. Помните, что сокровище, как и в приключенческом романе, может стать для его владельца проклятием. Поэтому лучше отдать его в музей. Тут же приводится история, которая в начале прошлого века произошла в Чехословакии. Каменщики нашли в доме клад. Несколько сотен золотых монет. И решили отпраздновать это событие в трактире. Они платили за выпивку деньгами из склада, за большую рюмку дукатом побольше, а за маленькую поменьше. Их, естественно, арестовала полиция. А если бы они отдали сокровища государству, каждый из них получил бы по 3 миллиона крон, что и по сегодняшним меркам очень большая сумма. А в те времена каменщики могли стать легендарными богачами. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Это приключенческая, авантюрная, но в то же время история, содержащая очень серьезный моральный урок и назидание из Чехии. История Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. И главная его тема – это предстоящие российские выборы. Поговорим о конфликте российской власти с ОБСЕ и о том, как российские СМИ освещают ход предвыборной кампании. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Financial Times пишет, что бывший глава ЮКОСа говорил с ее корреспондентом, находясь...
Российское телевидение очень близко подошло к тому, что из себя представляло центральное телевидение.
Мы будем расклеивать на стенах домов портреты тех, кто сфальсифицировал.
Пережившие торнадо рассказывают, как по воздуху летели деревья, машины и небольшие дома.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».